вопрос о происхождении языка человека или глотогенез тоже очень интересен, но мы на основе своих предыдущих исследований, а именно на основе многочисленных экспериментов, была разработана четырехмерная сферическая модель эмоций, которая хорошо описывает как переживание эмоций человеком, так и восприятие чужих эмоций, причем в разных модальностях, и зрительной, и слуховой, и также их категоризацию, с одной стороны. А с другой стороны, наши разработки методов формального анализа звукового сигнала, который был предложен и протестирован на человеческих эмоциях, это принцип относительного кросс-частотного амплитудно-вариабельного кодирования речевого или звукового сигнала. И параметры, которые были выделены с точки зрения спектрального характеристик, они оказались сходными в речи человека, эмоциональных выражений речи человека, и проявления, например, в криках животных, обезьян и даже кошек. То есть получается, что эмоции являются врожденными для человека, общими для целого далеких наших предков. Те же лемуры и кошки — это очень далеко, то есть даже гиббоны там 40 миллионов лет назад, да, расходились наши линии, а уж с такими животными, как кошка домашняя, еще дальше, да. Это нам дает основание говорить о межвидовой базе общей для человека и животных по проявлению эмоций. Однако возникает вопрос, а как же членораздельная речь человека, как она возникла, как она связана с эмоциями? То есть в современном языке, например, в русском, да, у нас эмоции включены. Это просодические характеристики речи. То есть понятно, что у нас есть слова, которые обозначают какие-то вещи, имеют объективные значения, да. А с другой стороны, они при произношении могут быть окрашены разными эмоциями. Это мы видели на примере коротких слов «да» и «нет». У них смысл разный, а эмоциональное выражение может быть одинаковым, и наоборот. И в связи с этим возник вопрос исследования именно членораздельной речи, которая, звуков, например, которые имеются в русском языке, но которые не окрашены эмоционально. Была идея попробовать проанализировать такими же методами, формальный провести анализ звуков и субъективный анализ, то есть построить субъективное пространство восприятия речевых звуков, таких, которые не должны содержать эмоций. И тогда будет понятно, существуют ли какие-то дополнительные признаки в речи, которые появились в эволюции, да, либо это устроено как-то по-другому. И, для этого был, проведен эксперимент, где использовался большой набор образцов звуковых, в частности, звуков. Там 46 образцов, из них там 6 гласных, АО, там, и 36 согласных, и БП, да, 4 дифтонга. В этом эксперименте участвовал аж 17 испытуемых. Суть эксперимента заключалась в том, что мы предъявлялись пары все возможных сочетаний этих стимулов, всего 1035 таких пар. И люди оценивали степень различия между этими объектами. И дальше с помощью метода многомерного шкалирования была оценена размерность субъективного пространства и проведена интерпретация осей. Говоря о структуре звуков русского языка, можно вспомнить разные теории, которые показывают, что там есть разное количество таких различительных признаков. Но мы опирались на теорию Вульфа Яковлевича Плоткина, в котором выделялось 11 кинокем. Это неомоторная теория, да, в которой русский язык характеризовался 11 кинокемными оппозициями. В других языках их может быть другое количество. В итоге мы можем представить следующие результаты. Значит, объективный анализ этих звуков речи был проведен и обнаружилось, что там только 4 фактора выделяются. Их спектральная характеристика оказалась, на удивление, точно такой же, как мы выделяли ранее для эмоциональных параметров. То есть слова «да» и «нет», например, с разными эмоциями, имеют точно такой же состав, как и звуки «а», «б», «в», которые были произнесены нейтрально, без всяких выражений эмоций. И никаких других значимых нешумовых факторов там не было в звуках речи. Вот. Но, тем не менее, данные субъективного анализа позволили нам оценить размерность этого пространства аж в 15 осей. То есть, причем, вот интересно получилось так, что там есть как бы система 4 как бы условно первичных параметров и 11 условно вторичных параметров. И дальше можно было бы интерпретировать эти первые 4 параметра. Оказывается, что вот корреляция очень высокая между значениями субъективными по этим 4 осам и по объективным параметрам. Да? Вот. И остальные 11, они, в общем-то, соответствуют вот тем самым 11 кинокем, которые вот теоретически были предсказаны. И получается, что формально в звуке только 4 параметра, а на субъективное восприятие их аж вот 11 и 4. Значит, как же получается эти остальные 11? Они изменением этих по этим системам 4. То есть некие паттерны изменения для каждого из 11 кинокем выделены были свои паттерны изменений. И это, собственно, и есть как бы материальная основа того, что человеческое ухо различает вот 11 разных типов звуков, которые вот для русского языка характерны. Отсюда можно сделать выводы, что, во-первых, построено субъективное пространство, формальный анализ звуков проведен, и в итоге мы можем предположить, что тот факт, что система речевых звуков современного русского языка содержит и базируется на эмоциональных параметрах, обнаруживаемых как в речи человека, так и у современных обезьян, показывает, что язык человека мог возникнуть как усложнение эмоциональной коммуникации, да? Что соответствует, в общем-то, старой теории междометия еще Руссо и его последователей. Это хорошо согласуется с наблюдениями с детьми, например, что действительно ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, овладевая речью, собственно, овладевает и эмоциями. То есть он учится искусственно выражать свои эмоции, то есть они становятся осознанными, да, и человек, вот этот маленький человек, начинает ими искусственно манипулировать, то есть наигрывать, да. И вот если эта гипотеза справедлива, то мы можем заключить, что, собственно, вот членораздельная речь идет как вот свертывание неких паттернов вот эмоциональной, вот такой вот эмоционального выражения. И таким образом понятно, что в современном, видимо, и в других языках может быть происходить то же самое, и в современном, в частности, русском языке мы можем видеть сохранение вот этого базиса общего эмоционального, то есть 4 параметров достаточно, и они те же самые, что и при выражении эмоций человеком, и те же самые, что и у обезьян, да, поэтому можно предположить, что у нашего предка при переходе от обезьяны к человеку, видимо, они тоже были, да, а дальше уже разные языки формируются уже на разных принципах, то есть как формировались эти паттерны эмоциональных изменений, да, и это, может быть, необходимо было для средства комментирования. И тогда можно понять, для чего возник язык и на какой базе он развился. А вот вопрос о том, чем отличается язык человека от сигналов животных, как раз вот намеренностью для каких он был целей. Я согласен с мнением Светланы Бурлак, да, что это фактически для комментирования ситуации. А чем мы можем комментировать? Ну вот, в первую очередь, эмоциями. Например, вот мы испытали какую-то эмоцию в какой-то ситуации. Вот мы приходим в другое место, когда уже другая ситуация. Как мы другим вот, как бы членам нашего сообщества, да, или стада обезьян, или там, человеческого уже первобытного общества, да, как мы ему скажем, охарактеризуем эту ситуацию? Ну, мы можем проиграть эти эмоции, скажем, что вот туда это там то. Да. Здесь можно дальше много спекулировать и говорить о том, что, конечно, вот есть указательный жест, что мы пытаемся свою эмоцию передать в объект, и вот начинает возникать как бы вот обозначение предметов, какие-то ярлыки, да, ну и дальше можно уже обозначать всю ситуацию. Ну, то есть эмоция — это такой удобный элемент, ну, база, на основе которого можно вот описать все, что угодно, но дальше необходимо уже ну, как бы конвенциональность, да, соглашение. То есть в некоторых культурах принято вот так обозначать, других там по-другому. И вот получились разные языки. А уже компаративистика, она уже говорит, ну, когда это возможно, то есть путем сравнения ныне существующих языков.